Здравствуйте, друзья! У микрофона Марина Ланда и в эфире «Музыкальная история». Программа, героями которой можете стать и вы, потому что музыка сопровождает каждого из нас на протяжении всей жизни. Мы даже не замечаем, какое влияние оказывают на нас песни, услышанные в детстве, по радио, от родителей, мелодии, звучавшие с экранов кино и телевизоров. И перефразируя слова поэта, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Можно смело сказать, что и влияние музыки на нас предугадать не дано. Каждая музыкальная история неповторима, но в каждой читается время, его настроение.
Сегодня свою музыкальную историю расскажет человек, которого я очень давно хотела пригласить. И вот сегодня такой замечательный повод представился. Это Олег Сердобольский, заслуженный работник культуры, поэт, лауреат премии журналистской «Золотое перо». И это еще не все. Наверное, главное – это то, что Олег Сердобольский 50 лет работает в ТАСС. Мы очень много лет знакомы, поэтому будем, конечно, на «ты». Ты ведь родился во Владивостоке?
Я родился во Владивостоке, но если бы не была одна музыкальная история особенная, наверное, меня бы и не было на свете. Вот с чего бы я хотел начать. Музыкальная история — это фильм Ивановского и Рапопорта, который вышел на экраны в 40-м году, перед самой войной.
Я люблю вас, я люблю вас, Ольга, как одна безумная душа поэта. Еще любить осуждена.
Успех этому фильму обеспечил удивительный тенор советский Сергей Яковлевич Лемешев, который играл в фильме роль шофера Пети Говоркова, симпатичного парня, который готовил с профессором партию Ленского. Моя мама была студенткой, она, как дети на Чапаева, много раз бегала на этот фильм. Как она мне потом рассказывала, она влюбилась в Лемешева, а потом, значит, она закончила пединститут, была по распределению направлена в Владивосток, и однажды случилась удивительная история. Она вышла из школы и увидела, что становится машина, и из нее выходит Петя Говорков. Ну, человек, потрясающе похожий на того персонажа. Это был мой будущий папа.
А что передать Шатену?
А Шатену передайте, что я люблю блондинов.
Ой, товарищ Белкина, я знаю этих блондинов. Эти блондины – Петька Говорков.
Я узнал эту историю уже во взрослом возрасте. Мама очень как-то таила ее в себе, носила многие годы. Папа оказался очень счастливым избранником. Они прожили всю жизнь вместе. Папа был удивительно пластичный, красивый человек. Он замечательно танцевал. Ну, а насчет своего вокала он говорил: я пою плохо, но зато долго.
Вот уже целый год он мучит нас своим пением. Подумаешь, голос лит его из квартиры.
С утра до вечера, понимаете, горло тебе.
Вы приехали все в Ленинград, да?
Мы жили у бабушки на нынешней Шпалерной, а тогда улице Войнова, рядом с оранжереей. Это была коммунальная квартира, ставшая коммуналкой после блокады, когда ее уплотнили. Мы в 12-метровой, вчетвером, а то и впятером жили, спали на полу. Бабушка была очень простой, но она впитывала культуру ленинградскую как-то по-особому. Она мечтала стать певицей, пела романсы, но пел в своем таком вот дружеском кругу, за чаем. Она любила это делать.
Собиралась компания.
Собиралась компания ее подруг и ее почитательниц. Мне было, наверное, года 4, наверное, 5, когда бабушка привела меня первый раз в Кировский театр. Я очень хорошо помню, что это была сказка о царе Салтане. И я был ошеломлен красочностью этого спектакля. Мне казалось, что все декорации, все костюмы так же поют, как и артисты. И вот эта ошеломляющая красота спектакля осталась во мне как такое особенное совершенно воспоминание.
—
наша семья, папа, мама и я, мы вели такое кочевое существование, и мы жили на Чукотке много лет. И я там закончил школу, и, наверное, первые такие уже осознанные музыкальные впечатления, связанные не с красками в Кировском театре, а с какими-то переживаниями, связанные с поселком Игрекинот, маленьким таким поселочком в заливе Креста, в 13 километрах от Северного полярного круга. Это было чудесное место, где я заканчивал школу, и там я впервые увидел фильм, оперу «Евгений Онегин». Это удивительно, но я на каком-то там моменте перестал осознавать, что это пение. Настолько органично вошел весь этот образный строй фильма в меня, что все это существовало, ну, просто неразрывно. И самое главное, что это было очень переживательно, но это было открытие оперы уже такое настоящее.
Я к вам пишу, чего же боли? Я могу еще сказать, теперь я знаю вашей воли меня презреньем наказать. Но вы к моей несчастной доле хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня. Но чего я молчать хотела, поверьте, моего стыда вы не узнали. Никогда.
Вот на этот же период падает такой очень забавный случай моего ужасного провала как участника струнного оркестра. Я в школе играл на мандолине в нашем ансамбле, и в песенке «Светит месяц, светит ясный» я так лажанулся, извините за выражение, что меня после этого позора помогли мне быстренько из этого оркестра уйти, что я долго очень болезненно вспоминал, особенно глядя вот на эти подушечки пальцев. А моя карьера мандолиниста не состоялась. Но я немножко, может быть, все-таки реабилитировал себя, по крайней мере, в своих глазах. В «Артеке». На Чукотке я поехал такой небольшой группой в «Артек». И меня приняли в группу барабанщиков. У нас было 4 барабанных номера, которые я и сейчас вот наизусть помню. И вот мы это исполняли. И все на барабанщиков смотрят, как на элиту, что ли, значит, вот какого-то торжества пионерского.
Торжества.
Это я пережил. Но у меня еще была одна большая и несостоявшаяся мечта, нереализованная. Я очень трубачом хотел стать. Может быть, это от дедушки, от моего дальневосточного пошло. Дедушка был в русско-японскую трубачом в полковом оркестре. Хорошо играл, вообще музыкальный был человек. Ну, в общем, не получилось у меня и этой карьеры. И это осталось в таком небольшом стихотворении, которое я написал вот об этой мечте. Горячо, неистово пел металл. О трубе с мальчишества я мечтал. Даже руку вскидывал по ночам. До того завидовал трубачам. Пешие и конные снились мне. Их глаза бессонные, как в огне. В радости ли, в горе ли, взгляд их строг. И у меди в горле 100 тревог. Эта медь, звучащая по плечу, только настоящему трубачу, потому что песня и труба — это не профессия, а судьба.
Вот как ты оказался в Ленинграде в литературном институте? Ну, не литературный, это был университет, это факультет журналистики, да?
Я поступил на филфак. Тогда не было факультета журналистики, он был сформирован только на третьем курсе, когда мы были. То, что мы были филфаком, это огромное счастье. Мы, конечно, избранники судьбы, потому что нам достались лекции таких профессоров, которым мы аплодировали на лекциях.
Ну, а когда вы учились, какая музыкальная вокруг шла жизнь?
Я вот, пожалуй, не могу сказать о том, что студенческие годы были у меня связаны с какими-то очень-очень сильными музыкальными переживаниями. Пожалуй, самым сильным таким событием моей жизни этих лет был Большой драматический театр.
Застал ли ты вот эти все знаменитые спектакли?
Да, я застал «Варваров», застал «Трех сестер». Это была такая абсолютная магия творчества единомышленников, когда одни загорались от других.
Музыка тоже играла немаловажную роль. И я знаю, что и Сакович Шварц писал для «Горя от ума» вальс, этот знаменитый, который долгое время...
Он и сейчас.
Да.
По-моему, и сейчас звучит.
Да, чуть ли не символом театра был.
Да. И, кстати, со Шварцем связана одна история. Шварц принес какие-то вот новые фрагменты для спектакля. Тосуногов, значит, прослушав их, сказал, что за чепуху у меня тут принесли? После чего Шварц собрал эту чепуху, так называемые эти листочки, и стал удаляться из зала. И Георгий Александрович нашел в себе мужество публично извиниться перед Шварцем. Это был, конечно, прецедент, потому что это был какой-то момент истины, что искусство превыше всего. И...
Главное – это то, что мы делаем в театре.
Это то, что останется на века.
Да, это и осталось.
Ну, а вот тасовская моя жизнь, она началась очень музыкально, но в таком прикладном смысле этого слова. Союзом журналистов и вообще музыкальной жизнью города до меня занималась такая Елена Борисовна Калинина, моя замечательная вот старшая коллега. Когда я пришел, вот в те дни очень болел Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Это был 66-й год, и по просьбе Москвы Елена Борисовна каждый день давала бюллетени о состоянии здоровья Шостаковича. Но оптимистические такие были заметки о том, что он выживет. Еще 9 лет было впереди у Дмитрия Дмитриевича, которые мне позволили вот как репортеру с ним дважды пересечься.
Ну, расскажи, что это?
Это был один, наверное, из самых переживательных людей, которые мне встретились в жизни. Он реагировал очень чутко на любую мелочь. Художественный руководитель Малого зала филармонии Ирина Семенова позвонила мне и сказала: «Олег, а вы не хотели бы взять интервью у Шостаковича? Завтра у Дмитрия Дмитриевича премьера вокального цикла на стихи Микеланджело Буонаротти, и Дмитрий Дмитриевич очень хотел бы дать кому-то интервью. Он спросил меня, и я предложила вас». Я, значит, не веря своему счастью, помчался в Малый зал филармонии, присутствовал на фрагменте репетиции. Переживательность Шостаковича в эти минуты стала совершенно очевидной, потому что он сидел там в каком-то пятом ряду и уточнял какие-то детали. А что там вот в программке будет вкладка с этими текстами, да? Да. Но они же будут шуршать. Это шуршание будет же мешать исполнению музыки. Они будут отвлекаться. Я так буду волноваться. В общем, значит, Дмитрий Дмитриевич, пришел журналист. Мы сели в какой-то там 12-й ряд. И Дмитрий Дмитриевич вот в течение минут 10 рассказывал мне об этом произведении, о том, что он очень любит в Малом зале давать свои премьеры. И когда я там, значит, задал ему вопрос, я помню, что вы доверили премьеру Нестеренко. Он говорит: «Что вы? Это не я доверил, а он счел возможным принять мое предложение исполнить это. И я ему очень благодарен». Я думаю, что это было естественно.
Да,
это была
говорят,
не рисовка,
он
потому что он был невероятно искренним человеком.
Дерзнуль, сокровище мое, существовать без вас. мольбам смягчить разлуку. Унылым сердцем больше не даю ни возгласов, ни вздохов, ни рыданий. Что вам явить, Мадонна, гнет страдать? Из вашей памяти не мог. Я оставляю сердце вам в залог.
Потом тебе же судьба посылала встречи со столькими композиторами, музыкантами. Я не говорю о том, что ты как поэт вместе с Виктором Плешаком вы сделали две оперы. Две оперы.
С Виктором Плешаком мы написали оперный сериал «Сказки для репки». Но если говорить о моей дружбе с композитором, которая нечаянно так переросло в сотрудничество, то самым главным таким человеком на этом пути был Олег Николаевич Хромушин.
Мне так приятно, что ты сейчас вспоминаешь Олега Николаевича, потому что это был, во-первых, блестящий музыкант, великолепный джазмен.
Мы хорошо друг к другу относились, и как-то он нечаянно узнал, что я пишу детские стихи. Так ты принеси. И он буквально через 2-3 дня выдал потрясающую серию песен на эти стихи. «Гриб-гриппопотам», «Карусель», «Песенка про иностранные языки». Потом мы с Олегом Николаевичем выпустили книжку «Зачем зайцу хвост», где было с десяток, наверное, песен. И книжку проиллюстрировала моя дочка Василиса. Книжка эта живет, и там из нее тоже поют песни.
Да, я думаю, не случайно твои дочки имеют кто самое непосредственное, кто немножко опосредованное отношение к музыке, и все невероятно одарены музыкально.
Вот у Ярославы есть свой коллектив «Фонтанчик».
Да.
Вот мы не сговаривались в нашей любви к Хромушину. Она нашла песню Хромушина «Что такое лужа».
Да, я помню,
и
конечно.
И она так влюбилась в эту песню, что вот она включила в репертуар «Фонтанчика». Они ее поют с упоением, они ее играют. Но для них это целый спектакль маленький. Они в нем живут и борются за роли.
Думаешь, почему люди поют?
Ты задаешь этот вопрос всем своим гостям. Я двухступенчато на него отвечу. Сначала немножко шутливо, а потом серьезно. У меня есть такая книжка Она называется «Если поет бегемот. Веселые стихи о музыке».
Так.
И это ответ на твой вопрос. «Солнышко рано встает, утро встречая с порога. Если поет бегемот, значит, в нем радости много. Ветер леса пробудил, ухнуло даже болото. Если поет крокодил, значит, не съест он кого-то. Кто-то нам ножкой с высот машет, сплетая лианы. Если макака поет, значит, поспели бананы. На разноцветных шарах в небе закружатся дети, если поющий жираф встретился им на рассвете. Из мошкары молодежь звонко над травами вьется. День будет точно хорош, если с утра всем поется». Ну, а всерьез, если, то вот представь, взлетает самолет. Вот он бежит, бежит, отрывается от бетонки, разгоняясь. Чувство полета его охватывает. И мне кажется, что и человека также иногда охватывает чувство полета, когда он даже не отдает себе отчет, что кончаются слова и остается только музыка. Слова могут быть замечательные, но они уже теряют свой смысл перед совершенством музыки, как такого чуда, которое нам дано свыше. Я всегда врасплох себя поющим застаю. Я говорю, значит, это такое состояние, которое надо беречь, и которое тебе что-то сигнализирует о том, что ты, может быть, сейчас и сам какое-то чудо совершишь, потому что поется всегда изнутри. Вот это ощущение пения помимо тебя даже, когда тобой руководит твоя радость, твое какое-то внутреннее состояние, это самое ценное.
А что же ты поешь? Вот ты себя застаешь врасплох.
Это может быть и Азнавур, и Петрова я пою, и Акуджаву.
А что Петрова, например?
А вот вальс этот «Изберегись автомобиля». Трам, звучит, да.
Там, тара-тара-тара-там.
Да, и как-то вот приезжая в Москву, вхожу в ГУМ, звучит этот вальс. И когда он звучит там в этом ГУМе, я понимаю, что это значит меня встречают, но зная, что он мне очень нравится.
Сегодня свою музыкальную историю рассказал журналист, заслуженный работник культуры, лауреат многочисленных журналистских премий Олег Сердобольский. Остается добавить, что эту передачу для вас подготовили звукорежиссер Алексей Худяков, автор и ведущая Марина Ланда. Мы ждем писем с вашими музыкальными историями по адресу Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, 43, Радио России, «Музыкальная история». До встречи!